промелькнула мысль. Свяжусь с министром, попрошу ее скоординировать действия отдела по борьбе с терроризмом в Сычуане, а еще прислать человека, который лучше всего знаком с местной обстановкой. Вот только совершенно непонятно, какой специалист нужен, чтобы вытащить такой каштан из огня. Провинция Сычуань расположена на юго-западе страны. Из всех 34 провинциальных административных округов она не первая ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения политики, ни даже культуры. Но если говорить о местной разведке, то здесь она прям-таки крадущийся тигр или затаившийся дракон. Поскольку Сычуань находится в котловине, ее окружают высокие горы и мощные хребты, единственная равнина – Чэндуская своими плодородными просторами расстилается на тысячи ли. Топография в целом сложная и для въезда, и для выезда. В особый исторический период после образования КНР на эту территорию, которая не годилась для промышленного освоения, возложили особую историческую миссию – провести строительство третьей линии фронта и сохранить промышленное подкрепление на случай Третьей мировой войны. Потому в эти края, которых сложили строфы, трудны сычуанские тропы, труднее, чем взобраться на небо, переместились различные отрасли тяжелой промышленности, военно-промышленные предприятия и специальные подразделения, о которых лучше не упоминать. Хотя гигантские панды, досуг и развлечения теперь приводят в восторг жителей всей страны, но прошлое, скрытое за кулисами, никуда не делось. Промышленная группа Чэнфэй, которая проектирует и строит лучшие отечественные истребители, Центр исследований и разработок в области ядерных технологий при Академии химических и физических исследований в Миньяне, машиностроительный завод Чанчжэн, производственная база стратегических ракет серии Дунфэн и крупнейшая в Азии аэродинамическая труба. Этот список можно продолжать бесконечно. И все они находятся в радиусе 100 километров от Чэнду. Из-за всего этого плотность подводных камней в этом месте пугающе высока. Доклад Дуань Мухуэя был передан его непосредственной начальнице. Выслушав доклад, министр не стал ставить палки в колеса. В конце концов, план особой рыбалки был ее непосредственным приказом. Меньше чем через час появился результат межведомственного согласования. До официального распоряжения министр лично позвонила Дуань Мухуэю, чтобы в лучших сорочьих традициях заранее принести весть. «Я думаю, что должна рассказать вам об этом лично. По вашей просьбе я направила человека, который лучше всех знает, что творится на месте. Я надеюсь, вы сработаетесь и уладите наше дело. Если возникнут проблемы, мне нужно, чтобы вы решили их сами». Дуань Мухуэй сперва не совсем понял, что это значит, пока 20 минут спустя подчиненные не вручили ему плотно запечатанный конверт с характеристикой прикомандированного агента. Звали его Го Юань. Опыт работы составлял 8 лет, а под именем сотрудника красовалась броская жирная надпись «Тяжелое антисоциальное расстройство личности» слишком крупным шрифтом для документов обычного формата. Дуань Мухуэй внезапно осознал, что попал в переделку. Его ступор прервало возмущение стоявшего рядом Лао Цзю. «Это досье спеца или подозреваемого?» Лао Цзю всегда отличался прямотой. «Шеф, вы можете пояснить, что все это значит? Они прислали к нам психа? Вот так, да?» «Расстройство личности — это просто болезнь», — сказал Дуань Мухуэй. Но мысли в его голове метались в совершенной панике. «Шеф, давайте вот не будем, а?» «Это вот и есть лучший информатор, которого смогла найти министр?» Лао Цзю сердито топнул ногой. «Так она же явно стрелки на нас переводит». «Лао, не горячись». Юньшэнь подошла к ним, опасаясь, что его крики взбудоражат простых солдат. «Нам бы сейчас самим не сплоховать». «Да не горячусь я, но раз мы козлы отпущения, так тому и быть, экая беда. Дело-то в том, что у нас тут дело». А кого нам прислали? В ответственный момент все запорим, вылетим с работы, ну офигеть круто, да? А кто дело перехватит-то? А случись какая заваруха, что можно будет поделать? «Да завали уже!» — рявкнул Дуань Мухуэй. Он знал, что Лао Цзю прав, но раз уж дошло до этого, если ему суждено стать пушечным мясом, обязательно было делать это так некрасиво. «В чем наше призвание? Выполнять приказы. Если есть поддержка с воздуха, будем использовать поддержку с воздуха. Если есть пистолет, будем использовать пистолет. Дадут кинжал, будем работать кинжалом. Понимаешь? Лао Цю вздохнул и неохотно кивнул. Остается надежда, что над этим делом работают и другие товарищи. А про себя Дуань Мухвей подумал. Что ж, поживем, увидим. Юньшань, он взглянул на ее раны и решился. Ты все еще в игре? Переоденусь и буду готова. Она потерла бедро и улыбнулась. Дайте только лекарство втереть, чтобы не было отеков. А не то с толстыми ногами я сразу стану походить на Квазимода. От подачи заявки до получения ответа прошел час. С момента, как стало известно о тяжелом антисоциальном расстройстве личности до прихода этой самой личности, прошло еще 2 часа. Учитывая расстояние и межведомственную координацию, все произошло, на удивление, быстро. Тем временем следственная группа работала как заведенная. Проверка разведданных, осмотр на месте, техническое расследование – все отделы работали слаженно и интенсивно. Под огромным давлением потенциального провала всей миссии народ сновал туда-сюда трусцой и даже сходить в туалет пописать откладывал на потом. Особенно полевая техническая группа. Биомасса, которая внезапно в огромном количестве вылезла из земли спустя 2 часа, стремительно погибла. Растительная часть иссохла, а животное сгноилось в нечто похожее на грязь и отчаянно воняло. Эксперты в масках и защитных костюмах спасали образцы, сбившись в кучу над останками. Кроме Юньшань и Лао Цю, об особенностях присланного агента Го Юаня, Дуань Мухвей никому ни слова не сказал, опасаясь, что народ сразу поникнет духом. Песчаную карту оперативно заменили на общую. 13 районов Чэнду. И теперь Дуань Мухвей уставился на нее, понимая, что новое поле битвы ему совершенно незнакомо. Кроме центра и северных пригородов, где был запланирован саммит G19, он не понимал, что где находится. Он оказался на чужбине, равно как и другие боевые товарищи. Пробежав взглядом по дорогам и системе водоснабжения, он попытался нарисовать в уме карту города, словно это могло определить цель группы Ван Хайчена и захватить его именно там. Когда не знаешь, что представляет собой город, нельзя понять, где что-то пошло не так. Для того и нужны специалисты вроде Го Юаня, но... Как раз тогда, когда Дуань Мухвей собрался расстроиться, в дверь 3 раза постучали. Тук, тук, тук. «Войдите!» «Агент прибыл», — сообщил солдат, втаскивая в комнату человека. Дуань Мухвей внимательно оглядел посетителя с ног до головы. Зная неуправляемый язык Лао Цю, он заранее послал его на место происшествия, и Юньшань также отправил отдыхать. Сейчас, кроме него, в командном центре не было ни души. Несмотря на все внутренние приготовления, при виде гостя Дуань Мухвей малость оторопел. Хотя мужчине было за 30, он выглядел как студент лет 20 с небольшим. У него было маленькое круглое лицо, обрамленное волосами до плеч, большие глаза и тонкие брови. Он казался таким маленьким, что походил на девочку. Но что не соответствовало его внешности, так это усталость, всеми красками расписанная на его лице. Го Юань бесцеремонно смирил Дуань Мухвея взглядом и презрительно скривил губы. Без рапорта приветствий даже чести не отдал. Этот парень с детским лицом ухмыльнулся и просто сказал. «Я уже прочитал сводку по дороге. У вас мозги не работают, да? Министерство что, уже стало приютом для умственно отсталых?» Дуань Мухвей остолбенел. Он не ожидал, что даже подчиненный будет разговаривать с ним подобным образом, не говоря уже о том, кто только-только прибыл. Он молчал, ожидая, пока Го Юань закончит свою тираду. «Впервые в жизни вижу такой нелепый план. Силами министерства не найти то, что нужно террористам, при этом не знать, для чего эта штука нужна, и своими руками отдать ее им?» Го Юань пожал плечами. «Да вы бы лучше экспресс-доставкой подложили под дверь Академии механики и физики водородную бомбу. Хоть бы знали, что за хрень у них на пороге лежит». Дуань Мухвей знал, что лучше сейчас его не останавливать и обезоружить. Он молча и спокойно смотрел на Го Юаня, ожидая, когда тот закончит негодовать. В конце концов, это оперативный центр Дуань Мухвея. Он заговорил только полминуты спустя. 1999 год. Го Юань озадаченно нахмурился, а Дуань Мухвей продолжил. В ноябре 1999 года ФБР захватило двух саудовцев, сотрудников среднего звена Аль-Каиды в Аризоне. Они наняли мусульман с опытом полетов в Соединенных Штатах и входили в число 50 самых разыскиваемых террористов в мире. Чтобы поймать их, ФБР разоблачило пятерых кротов, внедренных в Аль-Каиду. Поскольку они боялись, что эти двое сбегут из страны, то, не выяснив точных планов противника, провели штурм и успешно взяли их. Тогда эту операцию посчитали большой победой. Однако, поскольку подозреваемые отказались сотрудничать, расследование прервалось, и цель вербовки Аль-Каиды и американских пилотов осталась неясной. 11 сентября 2001 года 19 террористов с летным опытом захватили 4 самолета. 7 из них были пилотами, а остальные прошли обучение в летных школах. Го Юань понял его мысль, но никак не отреагировал. «Если они чего-то хотят, то всегда могут это получить», — продолжил Дуань Мухвей. «Но если мы не знаем, что они задумали, то не сможем даже понять, как с этим справиться. Это первый урок, который вам стоит у нас выучить. Мы не работаем с единичными случаями. Мы изучаем возможные заговоры». «То есть теперь вы все знаете про заговор», — ехидно заметил Го Юань. Как будто не услышав его, Дуань Мухвей подошел к центральной консоли, быстро нашел файл и вывел его на экран. На первой странице красовалась кроваво-красная надпись «Совершенно секретно». 17 июня 2030 года немецкий город Гласхютте испарился полностью. Буквально в радиусе 20 километров осталась полусферическая дыра, где не осталось никакой материи. Обратите внимание, вообще никакой материи, не говоря уже о людях. Видеозаписи не сохранилось, никто не знал, что там произошло, но целый город испарился меньше, чем за минуту. Не осталось никаких следов радиации, ничего. В ноябре 2030 года Центр исследования новой энергетики Вэньчани на острове Хайнань за 15 секунд обратился в пепел. Облако пыли от взрыва висело над Вэньчаном в течение полумесяца, что привело к остановке работы центра запуска ракет. Никто до сих пор не знает, что это была за взрывчатка. Хотя на видео и фотографиях двух нападений не было звука, с большого экрана изливался ужас, растворившийся во тьме, перебивающий дыхание любому зрителю. Однако это никак не повлияло на спокойствие голоса Дуань Мухвея. Ни одна организация не взяла на себя ответственность постфактум. Схема атак также не соответствовала какой-либо известной организации. Мы обменялись данными с ЕС, и единственная достоверная информация, которую получили в результате перекрестного сравнения, заключалась в том, что этот человек появлялся поблизости перед обоими инцидентами. На экране появилось худое и мрачное лицо Ван Хайчена. «Астрофизик, доцент Ван Хайчен», — сказал Го Юань с холодной насмешкой в голосе. Тот самый из архивов закончил университет науки и технологий в группе особо одаренной молодежи, получил докторскую степень в 23, в 25 стал доцентом. Внезапно бросил все перспективы наблюдения за звездами и сбежал в террористы. Себе на уме парень. Го Юань очень внимательно прочитал досье. В системе наблюдения Таньван в Вэньчане также добыли непонятный лог. Пчеломатка реагирует интенсивно. Можно действовать. Это вся информация, которую мы получили. Ничего из этого не может служить разумным объяснением. Министерству потребовалось более полугода, чтобы окончательно нацелиться на Ван Хайчена. Самое главное – не поймать этого человека, а выяснить, что за ним стоит. Го Юань снизошел до того, чтобы убрать с лица выражение, говорившее, что его все достало. Но сарказм, затаившийся в уголках его рта, был неистребим. А затем вы поняли, что объяснения нет, и осознали, что Чэнду также может полностью исчезнуть с карты. Он покачал головой. Ага, понимаю. Операция полностью провалилась, все наши улики ни к чему не привели, поэтому сейчас мы в первую очередь должны обеспечить безопасность Чэнду. С этими словами Дуань Мухвей уставился на песчаную карту посреди стола. В этом незнакомом городе проживало более 10 миллионов человек. Его небрежность могла привести их к ужасающему концу. При мысли об этом он побледнел. Всеми силами обеспечить безопасность? Для чего? Если основная цель сейчас состоит в том, чтобы узнать подноготную организации, стоящие за Ван Хайченом, мы должны проследить, действительно ли они намереваются ударить по Чэнду, где находится конкретная цель, и как он намерен действовать. Это наш лучший шанс, сказал Гу Юань. Дуань Мухвей сперва подумал, что Гу Юань опять включил сарказм, но в тот момент, когда их взгляды встретились, по его спине пробежал холодок. Глаза этого человека были ясны, и в них не было ни намека на иронию. Только тогда он по-настоящему понял значение тяжелого антисоциального расстройства личности. Это не какая-то жестокость и злоба. Этот парень с мальчишеским лицом просто не относился к другим людям в этом мире, как к людям. Нет. Сердце Дуань Мухвея мгновенно ускорило ход. Нет. Я обратился к начальству с просьбой о вашей помощи именно с целью обеспечить безопасность Чэнду. А это возможно? Спросил Гу Юань. Как ее можно обеспечить? Проявите немного воображения, господин офицер. В наше время, если вы дадите мне неделю на подготовку, у меня будет тьма способов разрушить город. Вы преувеличиваете? С надеждой спросил Дуань Мухвей. Преувеличиваю? Печально ответил Гу Юань. Хорошо, позвольте мне привести пример. По удобной линии метро осколочно-фугасное и биохимическое оружие можно доставить во все места массового скопления людей в течение получаса. И это с учетом всех проверок безопасности. Дайте мне 20 машин. Я взорву их в больницах и школах. И так мы сможем мобилизовать большую часть городских сил безопасности и создать вакуум в обороне. Дуань Мухвей почувствовал, что внутри все холодеет. Но вслух произнес. Обычные атаки мы уже предотвратили. Гу Юань вскинул брови и улыбнулся. Так я вам расскажу, как уничтожить Чэнду необычным способом. Менее чем в 100 километрах от города находится как минимум 5 складов оружия или объектов, эквивалентных складам оружия. Вам нужно рассказывать, что там лежит, нет? От ближайшего военного аэродрома до центра города меньше 50 километров. Не нужно же представлять, что можно сделать, угнав самолет, да? Кстати, месяц назад я закрыл одно дело. Обобрали лабораторию высокоэнергетических химических материалов технологического университета. В лаборатории были экспериментальные продукты, которые раз в 20 мощнее тротила. Напомните, как это называется? Высокоэнергетическая анионная соль на основе азота? Дайте мне месяц на подготовку, и я вам такое устрою. А на Ван Хайчена вы сколько времени потратили? Сами посчитайте. Слушая его, Дуань Мухвей подумал, что ему и правда нужен человек, знакомый со всей разведывательной системой Чэнду, наземными и подземными сетями. Но вот этот, конкретно этот, мог ли он действительно пригодиться? А потому уклончиво кивнул. Я могу сказать вам, что мы подготовились как следует. При всем уважении, если бы вы на самом деле думали, что подготовились как следует, вы бы вообще не стали меня звать. Гу Юань покачал головой. Если мне будет позволено сказать, офицер, вы вообще когда-нибудь обдумывали такую возможность? Тот незнамо какой черный шарик, который выдали профессору Вану, вероятно, в свое время разнес глаз Хью Тэ и Вэн Чан. Если это такая мелочь, так отправили бы его экспресс-доставкой, и конец истории. Ваша история ужасов, надеюсь, на этом закончена, перебил его Дуань Мухвей и глубоко вздохнул. Сами-то вы что думаете? «Гражданин начальник, перестаньте хмуриться и расслабьтесь немного», — ухмыльнулся Гу Юань. «Я просто озвучил свою просьбу. Честно говоря, после прочтения этого файла и ваших разговоров я не уверен, что мы можем обеспечить безопасность Чэнду. Я обычно говорю все как есть, и если вам не нравится это слышать, то все равно слушайте. Говорите. Вы начальник, я подчиненный. В нашем деле не на что жаловаться». Если вы говорите, что хотите арестовывать людей, так арестовывайте их. Если говорите, что хотите бороться с терроризмом, так боритесь с терроризмом. Меня волнует вот что, я по дороге прочитал. Когда я начал изучать досье, то подумал о том, что, черт возьми, произошло. Почему подающий большие надежды астрофизик превратился в психотеррориста? На самом деле, эта проблема беспокоила Дуань Мухуэя уже давно. Если вам еще не понятно, то если вы хотите поймать его, вы должны выяснить, что за мотивация у этой организации. Точно так же, как, например, в терактах 11 сентября, о которых вы сами только что говорили. И я боюсь, это будет сложно. Дуань Мухуэй нахмурился. Вы же не можете настаивать на проверке и забыть о том, что здесь происходит. До саммита G19 оставалось всего несколько дней. Они бы просто не успели. Гражданин начальник, вы правы, теперь это моя проблема. Поскольку уже слишком поздно делать то, что следовало, зачем вы так хотели втянуть меня в расследование и сделать козлом отпущения? Вы устроили все так, чтобы я взял его на себя, но не для того, чтобы я работал, а чтобы отдувался. Дуань Мухвей на секунду аж дар речи потерял. Но, к счастью, в это время из-за двери донесся звонкий женский голос. «А не слишком ли высокого мнения о себе этот новый коллега? Какой-то офицер-информатор только вошел и уже решил, что он Оптимус Прайм тоже мне. Все мы здесь бесполезные, на тебя, героя, одна надежда». С этими словами Юньшань силой толкнула дверь, которая чуть не врезалась в стену и зашла в кабинет. Она переоделась в красное платье свободного кроя. То скрывало синяки и при этом не тревожило их. На первый взгляд, оно решительно не соответствовало напряженной и депрессивной рабочей обстановке. Зато девушка выглядела, как вплывшая в кабинет эльфийка. Юньшань уставилась на Го Юаня во все глаза. Она была на полголовы выше, поэтому намеренно выпятила грудь и, не сводя взгляда с агента, подошла к нему вплотную. «Детектив Го, вы не слишком ли много на себя берете?» «Видите группу террористов, которые не весь что задумали, и при этом не хотите выложиться по полной, а думаете о том, как бы покраше выступить? Из чего бы птица такого высокого полета до сих пор в информаторах ходила? Вот жалость-то какая!» Ворвавшаяся девушка привлекла внимание Го Юаня. Он взглянул на Юньшань и слегка улыбнулся. «Новый человек с усовершенствованными генами, верно?» Юньшань удивилась. У новых не было опознавательного знака, так что их не так уж и легко было отличить от других людей. Как он понял с первого взгляда? Однако Го Юань не стал придираться к ее личности. «Отвечая на ваш вопрос, мне, право, неловко, но, будучи психом, мог бы я стать детективом, если бы не летал высоко. Странные у вас представления о нашей болезни. Я же не девочка со сделанными генами. Мне довольно трудно быть просто нормальным человеком». Услышав, как он, не смущаясь, говорит о своем антисоциальном расстройстве, Юньшань ненадолго проглотила язык. Настроение заходить, высаживая двери, куда-то улетучилось. И она начала высасывать энергетическую добавку, которую держала в руке, чтобы скрыть неловкость. И тут вдруг поняла, что энергетические добавки, вероятно, ее и выдали. Генетическая модификация значительно улучшила физическую форму тела, но и значительно увеличила потребление энергии, поэтому новые люди больше зависели от дополнительных калорий. Дуань Мухуэй наконец пришел в себя и тихонько вздохнул. «Хорошо, озвучьте свои условия, не нужно больше держать интригу. Мы знаем, что у нас нет выбора. Просто скажите мне, каковы ваши условия?» Го Юань на мгновение задумался. Дуань Мухуэй был прав, выбора не было ни у кого из них. И, чтобы агент не говорил, он все-таки оставался солдатом и не имел права не подчиняться. В недоверии и недовольстве друг другом было мало толку, кроме разве что выплеска эмоций. Он покачал головой и произнес. «Тогда я должен сказать кое-что прямо. В нынешних обстоятельствах, если вы хотите, чтобы я нашел способ решить эту проблему в течение 3 дней, все должно быть по моим правилам». Дуань Мухуэй не успел ответить, встряла возмущенная Юньшань. «И что же подразумевается под вашими правилами?» Холодный свет вспыхнул в глазах Го Юаня. «Мое правило — делать то, что я говорю». Сперва сердце Дуань Мухуэя похолодело, но потом он понял. Как сказал Го Юань, в глазах посторонних Чэнду — это уютный, неторопливый, медлительный город. Но на деле в тихом умуте водились черти — и в скрытой жизни города переплетались самые разные силы и возможности. Если поступать сообразно обычным правилам, то эту проблему не то что за 3 дня, за 3 месяца не решить. Для того, чтобы этот человек помог убрать беспорядок, ему нужно позволить выпустить демонов, запертых в его теле, забыть правила и двигаться вперед самым прямым и эффективным путем. И если Дуань Мухвей примет такое решение, то будет отвечать за все последствия. Пока он размышлял, снова вмешалась Юньшань. Звучит ли это, что если вы захотите кого-то убить, то надо убить, а если захотите что-то поджечь, то надо поджечь? Ага, бесцеремонно кивнул Го Юань. Вы, более того, если я захочу кого-то убить, это вы достанете нож, а если я захочу устроить пожар, это вы разведете огонь. Я, во-первых, психопат, а во-вторых, слабак. В отличие от нового генетически модифицированного человека вроде вас, у которого ноги от ушей, и который этой ногой человека может с полпинка убить. И без того дурное выражение лица Юньшань стало еще хуже. Она уже открыла рот, но Дань Мухвей протянул руку, останавливая ее. «Вы все раньше сидели в теплице», — покачал головой Го Юань. «Никогда не видели ни настоящей тьмы, ни настоящей опасности. Если вы не согласны с моими условиями, то айда на кладбище павших бойцов, найдем там себе местечко по фэншую. Все равно государство платит». «Что такое настоящая тьма и настоящая опасность?» — спросил Дуань Мухвей. Го Юань не удостоил его взглядом. Он улыбался и не сводил глаз с Юньшань, а потом произнес чеканя каждое слово. «Когда во время операции...» Вам придется пожертвовать членом команды и выставить его в роли пушечного мяса. Сможете ли вы справедливо решить, кто это будет, исходя из ситуации? Вы к такому готовы? Дуань Мухвей не успел ответить, а Го Юань продолжил. Если вам придется выбирать между членами команды и невинными людьми, сможете ли вы решить, исходя из ситуации, кем будет справедливо пожертвовать? Если Дуань Мухвей все еще готовился ответить на первый вопрос... то о значении второго даже не задумывался. Он может пожертвовать только собой и своими солдатами. Какой еще может быть выбор? Нам сперва на кладбище или на место происшествия? Как решите, дайте мне знать. Дуань Мухвей какое-то время хмурился и, наконец, сказал. На место происшествия. Вот так подспудная инициатива перешла в руки Го Юаня. Глава 3. До саммита G19 оставалось 3 дня, и время поджимало. Юньшэнь с ледяным выражением на лице повела Го Юаня исследовать место происшествия, не желая произносить ни единого лишнего слова. Она испытывала к этому коротышке настоящее отвращение, и к тому же хотела проверить его хваленные способности. В конце концов, промучиться столько месяцев, чтобы получить такой исход – кто угодно почувствовал бы себя недовольным. Го Юаня же ничуть не волновало ее отвращение. Юньшань даже чувствовала, что эти большие томные глаза у нее за спиной без зазрения совести изучают ее тело, отчего девушку пробирали мурашки. Дело было вовсе не в том, что ее насиловали взглядом. Просто она украдкой взглянула в эти глаза со стороны, и они были ясными и чистыми. В них не было присущей людям его профессии сложно запутанной мути. Только когда эти глаза смотрели на людей, казалось, они видели кусок мяса или инструмент, а вовсе не жизнь. Это был взгляд ребенка. Дети – самые жестокие и безжалостные существа в мире. У них нет нравственного чувства, как у взрослых. «Ван Хайчен любит играть на скрипке?» Го Юань присел на корточки посреди разрухи, выкопал кусочек земли, помял его, понюхал кончики пальцев. Вокруг царил хаос – так что он даже не знал, с чего начать, и в этот момент вспомнил деталь, упомянутую ранее Юньшань. «По крайней мере, умеет. Но насколько хорошо сказать трудно», — честно ответила Юньшань, не совсем понимая, почему он заговорил об этом. «Так даже лучше. Неизменные привычки и увлечения как нельзя лучше описывают характер человека. Многие из глухарей были раскрыты по марке сигарет и следам от зубов на окурке». Если бы Ван Хайчен, притворяясь антикваром, пил чай или играл в шахматы, то это можно было бы посчитать за спектакль. Но со скрипкой все не так. Скрипка совсем не вязалась с антиквариатом. А инструмент где? Прибывшая на место следственная группа извлекла разбитый корпус инструмента из коробки для образцов и показала Го Юаню. Не надев перчаток, тот просто осмотрел его. Дека в хлам, две струны порваны, гриф тоже сломан. Скрипка не брендовая, но все же из еловой древесины с тигровым узором на нижней деке, что указывало на класс, который обычно выбирают простые любители. Это немного разочаровало Го Юаня. Он подумал, что истинный любитель музыки на время укрытия принес бы инструмент с чуть более ярко выраженной индивидуальностью. Но эта скрипка, очевидно, была взята на отшибись. Подозреваемый явно не рассчитывал забрать ее отсюда. «Проверьте марку и каналы продаж», — сказал Го Юань штатному техническому эксперту, протягивая руку, чтобы вернуть инструмент. Внезапно на полпути он вдруг что-то вспомнил и снова дернул скрипку на себя. Выставил ее против солнца, заглянул в резонатор, сунул руку внутрь и немного пошарил внутри. А затем его глаза вспыхнули. «Выпили мне вот этот кусок». Го Юань чертил на деке нужный участок. Эксперт не заставил себя ждать, и менее чем за 3 минуты кусок был вырезан с минимальными потерями. При виде изнанки вырезанной деки Го Юань улыбнулся и передал ее Юньшань. На обратной стороне был наклеен странный значок в виде осьминога размером с квадрат со стороной около 5 сантиметров. «Хотите найти организацию, стоящую за Ван Хайченом? Попробуйте начать с этого». Юньшань с самого начала держала каменное лицо. Из-за Го Юаня постоянно была наготове и к тому же относилась к нему с сильным подозрением, как вдруг. Он за несколько минут нашел зацепку, которая все это время была у нее под носом. Юньшань и обрадовалась, и удивилась, но изо всех сил старалась этого не показать. Она внимательно осмотрела значок. Тот был металлический, овальной формы. В центре рисунка осьминог с глазами и плоской головой, с 6 соединенными под ней щупальцами и парой крыльев, раскинутых в обе стороны между головой и щупальцами. Форма этого значка немного напоминала символ Бэтмена. На лицевой стороне был рисунок, а после удаления клея на обратной стороне обнаружился текст, вырезанный бисерным шрифтом. «Если есть немного тепла и лучик света, то можно, как светлячок, хоть на чуть-чуть рассеять тьму, не дожидаясь факела. А если факел так и не появится, единственным светом буду я сам». «Лусинь, горячий ветер», — небрежно назвал источник Го Юань. Разумеется, это было как-то связано с происхождением кодового названия организации «Светлячок», но в чем был смысл цитаты? Она не только не вязалась с личностью террориста, такую связь даже и вообразить-то было трудно. Неужели Ван Хайчен считал себя единственным источником света? «Вот уж не ожидала, что вы, детектив, еще и книжки читаете», — небрежно обронила Юньшань. «Не так бодро, как вы, новые по щелчку, декларировать не могу», — ехидно ответил Го Юань. «Но буковки более-менее различаю». Юньшань было скучно обсуждать такое. Ее генная модификация не затрагивала ничего, связанного с памятью. Эта технология все еще оставалась довольно опасной. Но в любом случае, если есть значок, то появилась и подсказка. «Такую штуку да спрятать в потаенном месте среди личных вещей», — добавил Го Юань. «Похоже на сектантов, геморройчик». И он был более чем прав. Когда речь идет о бизнесменах, которые действуют исключительно из корысти и не гнушаются терактов в утилитарных целях, то для них в первую очередь важны точность и надежность. Они не станут хранить вещи, которые можно отследить. Но если дело касается людей, исповедующих какую-то веру, то они, как правило, носят с собой что-то, что эту веру укрепляет. На самом деле бизнесмен, руководствующийся выгодой, действует так, что его отследить даже легче, и у него есть свои собственные суждения о себестоимости прибыли и убытка. Но террористы, движимые верой, совсем не такие. По каким-то непостижимым причинам они превращаются в самых свирепых чудовищ, с которыми невозможно общаться, и уж тем более невозможно предсказать их действия. Юньшань была детективом из отдела по борьбе с терроризмом и имела больше опыта в таких делах, чем местные агенты вроде Го Юаня. Она взяла значок и передала техническому эксперту. «Добудьте данные мониторинга Тянь Ван и проведите сравнительный анализ изображений. Нужны будут все результаты, связанные с этим, но сперва данные за последний месяц. Дайте знать, как только что-нибудь найдете». «И когда же будет результат всего этого земного бардака?» — поинтересовался Го Юань. «Предварительные результаты придут не менее чем через сутки», — ответил ближайший к ним техник. «До саммита G19 осталось всего 3 дня. Как можно терять целый день? Что вы обычно делали в такой ситуации?» Пустился в рассуждение Го Юань, непринужденно расхаживая по руинам и не отставая от Юньшань. За его болтовню и та почувствовала желание спровоцировать спецгруппу и проверить ее на профпригодность. «Тянь Вань уже просеивает недавнюю подозрительную переписку, а в нашей системе есть данные динамического отслеживания опасных лиц за 20 лет. Сейчас мы проводим сравнение и проверку, чтобы найти тех, кто как-либо пересекался с Сычуанью за последние полгода. Что, товарищ Го, у вас есть какой-нибудь мастерский прием?» — не удержалась от шпильки Юньшань. «Прекрасно, прекрасно, просто высший класс. Хорошо быть прямо под министерством». «А кто согласовывает данные системы общественной безопасности?» «Какие именно?» «Поданные за последний месяц заявления. Гражданские, уголовные дела, пусть даже драки. При этом сведения о некоторых мелких кражах в интернет не выкладывают, так что нужно в каждом участке найти кого-то, кто вышлет нам информацию. Когда сможете закончить?» Глядя на озадаченное лицо девушки, Го Юань добавил. «Ну хорошо, если вы этого еще не сделали, то поторопитесь сделать». Он бесцеремонно потащил к себе ближайшего эксперта и продолжил инструктаж, так и не объяснив Юньшань, зачем нужны материалы из отделений общественной безопасности. Обойдя руины, технический отдел наверняка разыскал немало интересного, но Го Юань не нашел ничего полезного. В этот момент планшет эксперта, который следовал за ним, зазвонил. Молодой человек поднял руку, глянул и тут же шагнул вперед, громко объявив. «Есть предварительный результат по значку!» Юньшань по привычке протянула руку, но замерла на полпути. Увидев это, Го Юань улыбнулся и жестом предложил ей посмотреть первой. Она взяла планшет, молниеносно пробежала глазами вниз по тексту, и только тогда Го Юань невозмутимо спросил. «Миф о Ктулху?» Юньшань была обескуражена, потому что картинка на планшете действительно изображала героя искусственной мифосистемы по имени Ктулху. Оказывается, Го Юань был в курсе, и Юньшань это расстроило. Раз он знал, то почему сразу не сказал, почему выжидал до сих пор? И в то же время ее озадачивал другой момент. Если этот искусственный миф известен лишь в узких кругах, то откуда Го Юаню о нем известно? Юньшань быстро просмотрела соответствующее пояснение. Миф о Ктулху – это мифологическая система, созданная одним американским писателем в начале 20 века. Ее отличительной особенностью стало создание ужасающих и неописуемых древних богов. В традиционной мифологии боги могли питать к людям особые чувства – кто любовь, кто ненависть. Древним же богам в ктулхианской мифологии не было дела до людей вовсе. Они обладали пугающей мудростью, неописуемой внешностью и непостижимой для смертных волей. Смертным достаточно было соприкоснуться с таким богом, чтобы обезуметь, поскольку человеческий разум не в состоянии переварить такую мудрость. Поначалу, когда повести только вышли, особой популярностью они не пользовались, но со временем положили начало субкультуре. Согласно произведениям мира Ктулху, эти боги были неописуемы. Человеческое зрение могло увидеть лишь осколки их тени, а человеческий язык был не в состоянии обрисовать их внешний вид. Человеческий разум разрушался сразу после контакта, но позже поклонники все же смогли изобразить облик богов на основании фрагментов, данных автором оригинальных романов. Наиболее известен Ктулху, древнее божество в виде крылатого осьминога. Именно оно и послужило источником для этого значка. «Вы были там ближе всех, все видели?» Го Юань указал на землю, не сводя глаз с Юньшань. «Вы помните что-нибудь, связанное с этим мифом?» «Неописуемый, непостижимый бог». Сердце Юньшань похолодело. Она была материалистом, Но чем больше вспоминала ту сцену, тем страшнее ей становилось, тем сильнее крепло ощущение, что она побывала в страшном сне. Лианы и биомасса действительно тянулись к небу, словно щупальца, пытаясь все оплести и ассимилировать. «Эй, алло!» — крикнул стоявший рядом Го Юань, и Юньшань очнулась. «В любом случае, это же не мог быть сам древний бог, да?» — улыбнулся он. Непонятно, когда он успел забрать у нее планшет, но теперь быстро листал результаты сравнения, ткнул пальцем в фото и торжественно возвестил. «Славно! Выезжаем, ищем чувака!» Фотография была сделана на юге Чэнду. Молодой человек, похожий на студента, шел по кампусу с рюкзаком на спине. На молнии рюкзака висел размытый металлический значок. Начальство отправило их в Чэнду, снарядив небольшой автобус дальнего следования, с которого предварительно сняли сиденья и переоборудовали весь салон. В заднем отсеке оставалось немаленькое пространство, где и уселись Дуань Мухвэй, Го Юань, Юньшань и Лао Цю. Это была первая встреча Го Юаня и Лао Цю. Лицо последнего не светилось дружелюбием, но Го Юаню не было никакого дела до его гримас. Технику и боевые расчеты везли на других машинах. Теперь весь оперативный центр и члены команды переезжали в Чэнду, что знаменовало официальное начало этой оборонительной операции. Автобус ехал неторопливо, а за окном постепенно сгущались сумерки. В отличие от Го Юаня, трое приезжих не привыкли к позднему закату в Сычуане. Ранней весной солнце садилось в 7 или 8 часов, и день подходил к концу. Если целью Ван Хайчена и его группы действительно был саммит G19, то оставалось меньше 72 часов. Они сидели вокруг квадратного стола, на котором лежала крупномасштабная точная военная карта. Пользоваться ею было не так легко, как песчаной, но поездка в автобусе не оставляла других вариантов. Дуань Мухвэй не хотел тратить время в пути, и потому попросил Го Юаня дать обзор общей ситуации в Чэнду, чтобы были известны пути сообщения и расположение блоков. Не чтобы свободно перемещаться, но чтобы, если речь зайдет о каком-то месте, понимать азимут и расстояние, и не заблудиться, оставшись без помощника. Если совсем по-простому, четверо ворот Чэнду традиционно делятся на 4 блока по сторонам света. На востоке бедно, на западе элитно, на юге богато, на севере хаос. Они лучами расходятся от центра, площади Тяньфу, там есть местная достопримечательность, называется провинциальная экспо. Кроме центра, где расположен деловой район, есть еще восточная сторона, раньше там находился район старых заводов и рудников, где по большей части жили местные рабочие. После реформы госпредприятий заводы разорились, рабочих уволили, с потреблением пошли перебои. Сейчас, хоть там и наводили порядок, все равно осталось много старых заводов и заводских общежитий, дороги плохие, все напоминает сломанный скелет. На западе еще с древности жили чиновники, там и тростниковая хижина Дуфу, и храм Ухоу, дворец Циньян. Потом здесь же появилось жилье для провинциальных и городских чиновников. Там довольно тихо, если не считать торговых центров. Но везде витает этот аристократический дух. На юге торгаши и бизнесмены, все из местных общин, которые появились очень давно. Там богато, но недорого. Во все идет торговлю, много где поесть. Хочешь — живи, хочешь — бизнес делай. А еще позже центр Чэнду пополз на юг. Особенно охотно туда сместилась зона высоких технологий и промышленности, что непосредственно привело к миграции спецов по высоким технологиям за границей в районы еще южнее традиционного южного города. Местные в шутку называют его «международный городской юг». Общий стиль сильно отличается от традиционного Чэнду, скорее ближе к Бэйшэнгуану. На севере хаос, потому что все сложно. Раньше на севере находился транспортный узел, а затем там появился большой юго-западный логистический оптовый кластер. Кроме того, тут же близко находился старый железнодорожный вокзал. И там уже смешались в кучу кони, люди, было полно грабителей, воров и мошенников. Если собрать все эти мелкие банды, то общий вред от них не столь уж велик, а вот сеть связей весьма запутанна. В последние годы начали там все править, хаосу поубавилось, но по сравнению с югом, конечно, все еще захолустье. Будучи разведчиком, Го Юань излагал четко и по делу, Приводя контекст, и так было гораздо легче запомнить, чем по бумагам. Менее чем за 20 минут они втроем сложили в уме общую архитектонику всего города, и группе стало немного легче вести речь о географии, транспорте и достопримечательностях. На сторонний взгляд город казался флегматичным и праздным, но темные его уголки были полны хитросплетений. В одной только куче секретных организаций черт ногу сломит, не говоря уже об остальном. Эти большие и малые секретные конторы были похожи на гурманские тортики. Столько противоборствующих сил, и все хотят урвать по кусочку. Меньше чем за полчаса пути Го Юань смог пройтись только по вершкам. В окно автобуса стало видно, что они въезжали в город и двинулись по линии центральной оси к месту назначения – Сычуаньскому университету. Го Юань умолк. Он смотрел на оживленное движение за окном и думал о чем-то своем. Спустя какое-то время неожиданно спросил. «Кто угадает?» «Тот студент с камеры наблюдения. С какого факультета?» Никто из трех агентов сперва не понял, но первым отреагировал Дуань Мухвей. В его голове словно электрический разряд пробежал. Он всегда думал о Ван Хайчене как о террористе и совсем забыл, кем тот был раньше. Молодым ученым. Астрофизиком. В душе Дуань Мухвея всколыхнулось невнятное беспокойство. Зацепки вдруг словно повели группу по какому-то ненормальному пути. На что намекал Го Юань? У него на лице всегда была эта вызывающая улыбочка, как будто он раньше всех что-то разгадал, и Дуань Мухвею от нее было неуютно. Среди сотни дел Дуань Мухвей нашел время, чтобы почитать об антисоциальном расстройстве личности. На самом деле это заболевание отличалось от того, что он себе представлял. Такой больной не маньяк-убийца, не тот, кого недолюбили в детстве. Это расстройство больше походило на неврологическое заболевание, которое выражалось в недостатке эмпатии и невозможности восприятия другого человека как равной личности. Таким людям ощутимо не хватает чувства социальной ответственности, и их поведение необходимо регулировать с помощью закона и наказания. Кроме того, они абсолютные неисправимые эгоисты. Такой человек, как острый нож, если уметь им пользоваться, то он и пучок соломы рассечет, а если не уметь, то можно и без пальцев остаться. Дуань Мухвей поднял бортовой телефон службы безопасности и связался с отделом криминалистики. «Вы нашли информацию о цели?» «Хорошо. Студент?» «Хорошо. Какого факультета?» «Ладно, у меня все». Он взглянул на Го Юаня и положил трубку. «Физический». Его голос был, как обычно, спокоен, но те, кто сидел рядом, сразу услышали разницу. За окном становилось все темнее, и эта чернота, словно туман, просачивалась сквозь стекла в салон, растекаясь по углам. Только на лице Го Юаня по-прежнему играла улыбка. «Офицер, я же всего лишь предложил угадать». «А что такое догадка?» «Какая же бесцветная у вас жизнь!» Он покачал головой. «Если бы мы сейчас ставки делали, я бы себе на водичку выиграл». Джоан Цьюй, мужчина, 23 года, докторант Института физики Сычуаньского университета, специализация «Физика высоких энергий». Сумерки все густели, но поток людей, ехавших в Сычуаньский университет, обратно становился все больше. 8 автомобилей для обслуживания телекоммуникаций были аккуратно припаркованы возле кампуса. Судя по раскраске, они принадлежали China Mobile, China Unicom, China Telecom и телерадиосети. Если только не обойти кампус кругом, никто и не заметил бы такую странность. 8 автомобилей блокировали территорию университета так, чтобы и муха не проскочила. И захватили все сети, охватывающие кампус. Когда личность Джоан Сьюя, владельца значка, подтвердилась, отдел немедленно заблокировал его мобильный телефон, аккаунты WeChat, QQ и Weibo, но они все равно отставали на шаг. Отследили подозреваемого в 4 часа пополудни, а последний раз его телефон подключался к сети в 2. Никто не входил в интернет под его известными учетными записями, однако последняя геолокация по-прежнему была зафиксирована в кампусе Сычуаньского университета. Ведомству потребовался еще час или около того, чтобы провести техническую проверку. Вопреки расхожему заблуждению, даже в отделе по борьбе с терроризмом данные для технического анализа в основном берут из общедоступных баз, и необходимости получать информацию по множеству секретных каналов нет. После блокировки аккаунтов Джоан Циюя, министерство немедленно начало расследование, используя подсказки из социальных сетей. Кто у него в друзьях и контактах? Какие открытые данные оставляют эти контакты в Moments, Weibo, QQ и WeChat? Сколько из них связаны с Джоан Циюем? Даже если он сам сознательно избегал оставлять где-либо следы, остановить утечку данных из его круга общения было невозможно. Комментарии друзей о нем в QQ и WeChat, его имя, занятия, интересы и привычки отмечали другие люди в различных группах. Родители отметили имя, научный руководитель курс, продавец сохранил историю покупок. Можно было найти все и о настоящей личности Джоан Циюя, и обо всех фальшивых, которые он выдумал. Все было можно быстро накопать, не обращаясь к базе идентификационных данных. Департаменту потребовался всего час, чтобы полностью интегрировать полученные сведения. В наше время и без всяких конфиденциальных источников информации можно изучить каждый сантиметр кожи человека лучше, чем его родители и любовники. Однако результат их разочаровал. Судя по данным, обработанным Тянь Ван, это был ничем не примечательный докторант, даже его способности к науке не получили признания. Он любил играть в онлайн-игры и использовать прокси-аккаунт лаборатории для выхода в интернет, где кроме научных изысканий искал в основном порнографические сайты, и при этом не контактировал ни с кем подозрительным. Как мог такой человек оказаться в организации «Светлячок» Ван Хайчена? Если бы он в полдень внезапно не отключил мобильный телефон, они бы решили, что Джоан Циюй просто случайно купил такой же кулон где-то на развалах. Но стоило в одном месте чему-то произойти, как в другом немедленно обрубили связь. Не слишком похоже на совпадение. Го Юань и Юнь Шэнь сперва отправились в общежитие и постучались в его комнату. Там оказались лишь двое студентов, которые рубились в игры, съежившись на кровати. На вопрос о том, кто их сосед, оба дружно ответили, что тот как с утра ушел, так больше не появлялся. Наверняка в лаборатории торчит. Лаборатория, к которой был приписан Джоан Циюй, располагалась в наиглушайшем уголке кампуса, куда было предельно неудобно добираться. Это оказалось старое трехэтажное здание физического факультета, и не потому, что у университета не было денег, как раз наоборот. По нынешним временам, когда каждый клочок земли на вес золота, сохранять дома настолько малого объема влетало в копеечку. Причина, по которой для лаборатории оставили настолько старое здание, заключалась в том, что оборудование требовало предельной точности и было чрезвычайно чувствительно к малозаметным вибрациям, поэтому его не могли разместить ни в высотных зданиях, ни вблизи основных транспортных магистралей с плотным движением, не говоря уже о метро. Тем не менее, даже в таком видавшем виды здании безопасность была превыше всего. После того, как Гу Юань и Юнь Шань раскрыли личности, охранник собрался позвонить руководителю лаборатории, но Го Юань безапелляционно остановил его. Вдвоем с Юнь Шань они спустились по лестнице на цокольный этаж. Го Юань даже стучаться не стал, а просто обменялся взглядами с напарницей, после чего распахнул дверь, и они вдвоем влетели внутрь. Стоило им войти, как они тут же услышали, что внутри кто-то громко спорит. Как раз сейчас говорила какая-то женщина, судя по голосу, еще не старая. Может быть, даже студентка. «Босс, проблема сейчас не в этом. Все оборудование перекалибровали. Это уже третьи замеры. Разница с предыдущими замерами одна миллионная. Эти результаты совершенно достоверны». Го Юань быстро оглядел комнату. Это было рабочее пространство лаборатории, совсем маленькое, так что его хватало только на несколько маркерных досок. В комнате находились студентка, которая только что говорила, и крепкий мужчина средних лет, который был для нее боссом. Так аспиранты часто обращались к научным руководителям. Джоан Циюэ здесь не оказалось. Чего и следовало ожидать. «Сяо Цзянь, ты... тьфу! Теперь вопрос в том, как нам понимать эти данные. Если они верны, то нам нужно это как-то объяснить. Но это все уже вышло за рамки всех известных теоретических категорий. Как можно получить такие данные обычными методами?» С этими словами босс дважды от души хлопнул ладонью по столу. В этот момент студентка по имени Сяо Цзюань наконец-то обратила внимание на незваных гостей. Вероятно, она хотела развить собственную мысль, но при виде двух незнакомцев, которые беззвучно ворвались в помещение, перепугалась. «Вы? Зачем пришли?» Ее босс обернулся и только тогда понял, что в лаборатории появились два лишних человека. «Как вы сюда попали?» — внезапно возопил похожий на учителя мужчина. «Это ведущая государственная лаборатория! Посторонним вход воспрещен! Выйдите вон!» Гуюань и Юньшань синхронно достали удостоверение Министерства безопасности и сунули ему под нос. Юньшань перехватила инициативу. «Вы профессор Вэй Луньвэй?» Профессор Вэй нахмурился и кивнул. При виде документов выражение его лица сделалось гадким, и он нетерпеливо спросил. «В чем дело? Говорите быстрее, мы тут заняты». «Ваш студент Джуан Сиюй, вы знаете, где он?» Профессор Вэй с холодной усмешкой бросил взгляд на Сяо Цзюань. «Вот именно, который сейчас час? Где его черти носят? Ты до него дозвонилась?» «Нет, у него телефон выключен», — ответила та. «После того, как он ушел вчера, я с ним больше не общалась». При этих словах у профессора внезапно сузились зрачки. «Ничего ведь не случилось?» — спросил он у Юньшань. «Только не говорите мне, что именно сейчас он попал в передрягу». «Именно сейчас». «Это в каком же смысле?» Глаза учителя и ученицы были красными, раздраженными, в сетке сосудиков, а на лицах отразилась усталая скорбь преломивших извилин. «Нет, у нас к нему вопрос, связанный с расследованием», — подал голос Гу Юань. «Вы не знаете, где бы он мог быть? Насколько нам известно, сегодня в полдень он должен был находиться на территории университета». «Сегодня в полдень и все еще в университете?» Кто бы мог подумать, что профессор Вэй, услышав это, от ярости аж в лице изменится. «Откуда мне знать, где бы ему быть? Значит, в полдень он был тут!» «Ах, ну хорошо же, до обеда он в лаборатории не появляется и отгула не просил, а по телефону до него не дозвониться. Он вообще учиться собирается?» Гу Юань извлек на божий свет ручку диктофон и произнес. «Если вы не возражаете, у меня есть пара вопросов о нем». «Возражаю!» Профессор Вэй глянул на стол, заваленный кучей статистических данных и ворохом документов. «У нас нет времени, чтобы тратить его на ваши странности». Юньшэнь и предположить не могла, что такая простая просьба повлечет за собой столь резкий бронебойный ответ. А Гу Юань помрачнел. «Пожалуйста, вы не на тех напали. Неважно, возражаете вы или нет. Вы обязаны сотрудничать со следствием». «Проваливайте!» — взревел профессор Вэй, не дав ему закончить. Не дожидаясь их реакции, он уставился в глаза непрошенным гостям, а рукой потянулся за трубкой стоящего рядом телефона, после чего набрал ряд нолей и заорал. «Служба безопасности! У меня тут два каких-то непонятных человека! Немедленно уберите их отсюда! Тут государственная ключевая лаборатория, а шастает, кто ни попадя! Вы с ума там у себя посходили?» Юньшэнь заметила, как в глазах Гу Юаня сверкнула злость и преисполнилась смешанных чувств. В глубине души она, с одной стороны, беспокоилась, каких ужасов может натворить этот человек, а с другой смутно хотелось увидеть, что же у него за аккуратные методы разрубания соломенного пучка. Но вспышка злости была совсем краткой, и тут же исчезла. Гу Юань кивнул. «Извините, что побеспокоили вас». И прежде чем охранник действительно пришел их прогонять, толкнул дверь и вышел. Юньшань поспешила за ним. «Что думаете?» — тихо спросил Гу Юань, и на метр не успев отойти от двери. Юньшань долго не раздумывала. «Возможно, прикрывает своего студента?» Он покачал головой и усмехнулся. «Нет, я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Джуан Сиюю. Этому человеку вообще плевать на своих студентов, поверьте мне». Когда мы упомянули Чуан Сиюэ, его первой реакцией было то, что студент не приходил в лабораторию и не работал на него. И только потом он забеспокоился, что мы пришли к нему, так как с Чуан Сиюэм что-то случилось. И беспокойство было от того, что это повлияет на его работу, а не из-за безопасности учеников. На ответы ушло всего полсекунды. Он определенно не притворялся. Услышав его уверенный тон, Юньшань сразу поняла, что он прав. Поскольку в таких делах ни у кого не было опыта богаче. Гу Юань был эталоном эгоизма, а рыбак рыбака видит издалека. «Тогда нам придется где-то в другом месте узнавать, где Циюй», — несколько разочарованно констатировала она. «Да и непонятно, успеют ли они и какие есть зацепки, за которые можно было ухватиться». В этот момент Го Юань внезапно остановился прямо посреди лестницы и резко обернулся, так что Юнь Шань по неосторожности едва не врезалась в него. «Вы не находите это странным?» — мрачно спросил он, нахмурившись. «Как раз когда все случилось, в лаборатории профессора Вэя кипела работа. Чем он был так занят?» «Но разве вы сами...»